Ну что, молодежный клуб «Победа» с Божьей помощью продолжает цикл встреч православной святые 20-21 века для всех, кто нуждается в духовном утешении и укреплении. Третья встреча посвящена старцу Валентину Амфитеатрову. В ее основу легла книга «Я плакал о всяком печальном» жизнеописание протоиерея Валентина Амфитеатрова, изданное в 2003 году усилиями сестричества святителя Игнатия Ставропольского, составителя Александрова. На первой лекции, посвященной святому Алексею Мечеву, мы говорили о том, что первым, кто сформулировал идею монастыря в миру, был отец Валентин Амфитеатров. Именно он, наряду с отцом Алексеем и со святым Иоанном Кронштадтским, возложили функцию духовного руководства на приходского священника. До них духовное руководство было сопряжено только с монастырской жизнью. Среди обычных приходских священников духовных отцов не было. Именно с них, троих, начинается традиция. Кроме того, на второй лекции, посвященной Святой Блаженной Матроне Московской, мы говорили о том, что Матронушка почитала отца Валентина Амфитеатрова, говорила, что он велик перед Богом и что на могилке своей он помогает страждущим. Некоторых своих посетителей посылал за песочком своей могилы. Высокого мнения был о нем и святой Иоанн Кронштадтский. В общем, нельзя проходить мимо этой знаковой фигуры для православной веры. Меня зовут Константин Скоморохов. Начнем. Первая часть. Приезд в Москву и храм «Нечаянная радость». Батюшка Валентин родился в селе Высоком Орловской губернии 14 сентября 1836 года, то есть день церковного новолетия. Его отец, протоиерей Николай, приходился племянником святителю Филарету Амфитеатрову, митрополиту Киевскому, и братом преосвященному Антонию, архиепископу Казанскому. Его мать Анна также происходила из священнического рода. Сам отец Валентин впоследствии называл ее святой женщиной. Наверное, очень близко к той благоговейности, с которой относился к своей матери и святой Алексей Мечев. Несмотря на благодатную атмосферу, в семье материально амфитеатры жили очень бедно. Об отроческом периоде своей жизни старце известно крайне мало. Ну вот что он сам говорил в тех временах. Цитата. «Я учился социальным огарком и нуждался часто в самом необходимом». Конец цитаты. Окончив курс семинарии, он перешел в духовную академию. Затем был облечен пастырский сан. Вначале служил в Калуге, но впоследствии за ревностное истинное служение был переведен в Москву в храм святых Константина и Елены. Брак с матушкой Елизаветой Ивановной Чупровой оказался удачным. Между супругами царило единодушие. У них родилось четверо детей, сын Александр и дочери Александра, Любовь и Вера. Брат матюшки Александр Иванович Чупоров стал для священника ближайшим другом, которому в тяжелые скорбные дни своей жизни он будет доверять все свои переживания. Сам Александр Иванович был видным ученым и общественным деятелем, профессором экономии и статистики Московского университета, талантливым лектором и публицистом. Человеком был православным, глубоко верующим. Вместе с другом-священником Чупров посвящал себя христианскому служению ближним. Их общий знакомый был известный российский юрист, судья, общественный деятель Анатолий Федорович Кони. В круг знакомых батюшки также входили историк-профессор Спиранский, выдающийся педагог Алферов, адвокаты Остроумов, Ордынский и многие другие ученые, общественные деятели. Итак, в 1871 году отец Валентин переводится настоятелем в храм святых Константина и Елены. Его здание располагалось у подножия Кремлевского холма с юго-восточной стороны. На сегодняшний день храм не сохранился. В 1928 году его уничтожили большевики. Вот вспоминает новомученица Анна Зерцалова. Цитата. «Печальное время переживала тогда столица. Святые храмы, несокрушимые оплоты православия, по-прежнему стояли в ней, как незыблемые стены. Святые иконы красовались драгоценными сияющими ризами. Угодники Божии почивали в храмах нетленными мощами, но народ погибал от своих пороков и заблуждений. Дух маловерия и распущенности, как самая лютая зараза, повсюду ходил в нетвердые головы. Толстой и другие лжеучители своей пагубной пропагандой вкрадывались в молодые неопытные сердца, подрывая в них основы веры и благочестия. Забыт был Господь, забыты были правила нравственности и чести, забыты были власть и порядок, страсти и пороки вырвались на свободу. И вот приезжает в Москву пастырь, молодой и ревностный, любящий душой, оплакивает он это развращение и решается всего себя отдать на служение спасению ближних». Вот конец цитаты. Надо отметить, что новомученица Анна Зерцалова, будучи духовным чадом отца Валентина, является составителем первых книг об этом пастыре. «Истинный пастырь Христов», «Светильник православия», «Духовные поучения» и «Подвижник веры и благочестия». Вот четыре книги. Храм святых Константина и Елены был небольшой, находился на некотором удалении от жилых домов и до назначения в него протоиерея Валентина фактически не имел прихода. При этом в самом храме хранился древний чудотворный образ Божьей Матери «Нечаянная радость». Отсюда, кстати, второе народное название церкви – «Храм Нечаянной радости». Из-за отсутствия прихожан никакого дохода его духовенство не имело, и священники тяготили служением там. Однако, когда отцу Валентину предложили это место, он с радостью принял его, за что многие, надо сказать, проникли к нему большим уважением. В первое время новому настоятелю нередко приходилось служить в почти пустом храме. Кстати, в этом нет ничего необычного. На первой лекции мы говорили, что отец Алексей Мечев служил в пустом храме святителя Николая в Клённиках целых 8 лет, до тех пор, пока люди не увидели великого пастыря. Со временем появления отца Валентина все побывавшие в храме стали отмечать установившуюся там особую атмосферу искренности, сердечности и теплоты. Батюшка свято верил в силу и всемогущество молитвы. Он говорил так, цитата: «Молитва необходима для каждого человека. Будем же молиться, праведны мы или грешны. Когда молишься, нужно забыть все, кроме Господа и святых, ничего не видеть и не слышать. Не нужно заботиться, что о тебе подумают, и не нужно смотреть, кто как молится». Конец цитаты. После того, как отец Валентин Амфитеатров начал совершать ежедневные молитвенные пения с акафистом перед иконой «Нечаянной радости», начали происходить чудеса. Тот, кто припадал к образу Царицы Небесной, получал исцеление, в том числе слепоты, паралича. Сама икона, по некоторым свидетельствам, обновилась. Надо сказать, батюшка Валентин часто молился со слезами. Те, кто присутствовали на чтении им акафиста Божьей Матери, говорили, что никогда не слышали ничего подобного. Батюшка как бы действительно разговаривал с Богородицей. Анна Зерцалова пишет, цитата: «Умилительные, полные любви и сострадания к людям, слова этого акафиста вызывали невольно у всех слезы покаяния и сокрушения своей греховной жизни, немощах и заблуждений. Нет слов передать то благоговейное настроение, которое охватывало человека дивной силой батюшкиного служения». Конец цитаты. Вообще, батюшка особенно четко и внятно выговаривал каждое слово. Был ли то возглас или чтение Евангелия, или перечисляемые на поминовении имена. Воздевая руки на великом словословии и перед святыми дарами, он горячо молился вслух. Вспоминаю, что во время служения пастырь порой, будучи в духовном созерцании, говорил, цитата: «Вот сейчас здесь стоят все наши умершие. Давайте все вместе молиться, чтобы помочь им». Конец цитаты. Вот так описывает службу отца Валентина церковный писатель Поселянин. Процитируем. Отец Валентин все время подпевал своим высоким, почти дискантовым голосом. Записки о здравии или к панихидам прочитывал, сколько бы их ни было. Внимательно, громко, без пропусков. И, конечно, богомольцы этим утешались. Нигде больше я не слыхивал, чтобы на отпустах произносилось столько имен святых, сколько называл отец Валентин. Переименование русских святых он начинал всегда так: «Святого равноапостольного просветителя России, великого князя Владимира Киевского и бабки его, святые равноапостольные великие княги российской Ольги». Помнится, всегда с удовольствием выслушивал я этот длинный список святых имен. И сверкали в мозгу при этих именах светозарные люди, которых этот тепло верующий человек как бы скликивал на помощь. Как при иктиниях, так особенно при произнесении молитвы Богоматери, отец Валентин вставлял свои прошения и слова, ни в каких молитвенниках не имеющихся. Вообще, в служении его было много своеобразных черт. Читая на молебне Евангелие, он всегда перекладывал его на головы, склонившиеся перед Евангелием народа. За великим входом народ толпился на слие, так как отец Валентин всегда прикасался головам краем потира. Конец цитаты. Итак, чудеса Божьей Матери и ревностное благовейное служение отца Валентина вскоре привлекли в забытый храм святых Константина и Елены множество православных. Так что даже в будние дни в нем стало тесно. Анна Зерцалова пишет, цитата: Служит бывало батюшка, а народа почти нет. Но узнал народ про великого пастыря и неудержимо побежал под горку. Кто со скорбями бежит к доброму утешителю, кто в бедности, не зная, где главы склонить, прося кровы приюта, кто омрачаемый заблуждениями просит совета и вразумления. И всех утешал, всех успокаивал, всех поддерживал батюшка. Кого наставит, кому поможет деньгами, кого устроит, даст приют и убежище, этого исцелит, того исправит, разумит. С утра до ночи без устали трудился пастырь, ни в церкви, ни дома не зная покоя и отдохновения. Службы были ежедневные, продолжительные, почти до 3 часов дня. Один, без диакона служил, он точно на воздухе, озаренный светом благодатного сияния, всех любя, всех жалея. Конец цитаты. Сам отец Валентин говорил другим священникам, ну тоже цитата, «Если ты пастырь, то наставь, убеди, укрепи, ободри, раньше всех встань, позже всех ляг, заботься о своей пастве, молись за нее горячо, долго молись, а о себе помолись после. Если ты служишь, то служи благовейно, со страхом и верой». Конец цитаты. Продолжительность ежедневных богослужений, совершаемых отцом Валентином, уже в те времена стали редкой и непривычной для приходских храмов. Там, напротив, богослужение сокращалось. Еще одним исключением станут московские клёники, но служение батюшки Алексея Мечева в качестве настоятеля начнется на 3 десятилетия позже отца Валентина. Правда, в то время столь же продолжительно, ежедневно, с тем же глубоким вниманием служит святой праведный Иоанн Кронштадтский. Надо еще напомнить, что синодальный период частое причащение и исповедь не приветствовалось. Обычно все исповедались и причались лишь раз в году, Великим постом. Эти трое старцев советовали своим прихожанам чаще приступать к исповеди и причастию. При этом они ссылались как на святых отцов, так и на свой собственный опыт. Надо отметить, что исповедь у отца Валентина была особенной. Новомученица Анна Зерцало вспоминает, цитата, «Сотни людей рвались в исповедальню, но батюшка брал не по очереди. Иной впереди стоит, да остается, а другой далеко стоит, да попадет. Напрасно многие стремились попасть ему на глаза. Вот этого или это вот мне нужно, скажет батюшка и выберет кого-то из толпы. Говорил, я беру тех, кого мне сам Господь велит взять. Вот что иногда говорил батюшка. Наводя этими словами такой трепет на собравшихся, что невольно они начинали каяться и самым искренним сокрушением обращаться к Господу. Не раз приходилось видеть, как кто-нибудь с рыданием умолял батюшку взять его на исповедь. Но батюшка при всем своем сострадании к скорбящим резко отвергал просьбу. «Разве я могу это сделать, если Господь не велит?» Конец цитаты. Тех, кого он не мог принять, часто направлял к другим духовникам. Первым вопросом к кающимся был вопрос «Всех любишь? Всех прощаешь?» Чем сразу отсекалось мелочное и второстепенное. И обращалось внимание на главное, о котором мы часто забываем. Вообще, главной заповедью отца Валентина духовным чадом была христианская любовь. Это он неоднократно подчеркивает в своих проповедях и частных беседах. Далее. Старец задавал вопросы или просто выслушивал кающийся. Если батюшка видел немирное и сварливое устроение души, он отстранял от исповеди, допуская к ней лишь искреннее от сердца простивших всем и вся. Но мученица Анна Зерцалова продолжает вспоминать. И что это были за исповеди? Какую бывало блаженную отраду ощущаешь после такого благодатного врачевания души? Даст бывало батюшка на исповеди какое-нибудь наставление, и вся душа воспламеняется огнем веры и умиления. Какая-то особенная любовь и радость охватит всю душу. Захочется жить, помогать ближним, утешать, захочется трудиться, приносить пользу. Всякое горе, скорби исчезают. Кажется, ничего бы не желалось так, как постоянно пребывать в этом святом храме. Вечно быть около батюшки, слушать его спасительные речи. Конец цитаты. Часто он даже не расспрашивал людей о грехах, а сам их перечислял, хотя видел человека впервые. Ему их открывал Господь. И отпускал иногда, налагая епитимью. Одному скажет, цитата, «Я знаю день твоего рождения и день твоей кончины». Другому, тоже цитата, «Вот то-то ты делал, вот в том-то неисправен». Иногда впервые к нему пришедшим описывал всю их жизнь, с самого их детства до настоящего времени. При этом так верно и подробно, что они в остолбенении не могли выговорить ни слова, пораженные прозорливостью старца. Искренне кающимся батюшка порой говорил, цитата, «Я ваши грехи на себя приму». Конец цитаты. Духовная дочь Прасковья Михайловна Сотникова вспоминает слова старца. Они поистине золотые, поэтому запоминайте каждое слово. Исповедь должна быть внутренняя, от сердца, а не только наружная. Помнить надо, что сам Господь прощает грехи. Понимаете ли, что значит исповедь? Вот сейчас вы каетесь, священник прощает и дает совет. Это одна сторона. А вторая сторона – сама благодать прощает. Это самое главное. Вы сейчас как блудный сын. Отец принимает свои объятия и прощает. Надо чаще приобщаться, чтобы избавиться от страстей. Я очень люблю тех, кто часто приобщается. Это мои друзья. «Жаждущий да грядет», – сказал Господь. Древние христиане приобщались каждый день. Как они готовились? Милосердием. Нужно рассуждать так. Люблю ли я Господа? Когда подходишь к святым дарам, скажи Богу, все ты мне заменяешь и всех. Кроме тебя нет ничего и никого у меня. В тебе, Господи, и мать, и отец, и муж. Все. Ты радость и утешение. Нужно молиться. Остави нам долги наши. Что значит желать причащения? Все равно, что жаждать пить. И нельзя сразу, а нужно пить понемногу, иначе будет во вред. Также и причащение нужно с рассуждением подумать, люблю я Господа. Если не променяешь его ни на что, ни на деньги, ни на отца, ни на кого-то другого, то любишь. Если не желаешь никому зла, можно причащаться. А чем привлечь Христа? Верой, любовью, чистотой, хождением в храм, приобщением. Как готовиться? Главное – смирение. Приступать как разбойник, как жена кровоточивая, как Мария Египетская. Господа принимать надо со смирением и кротостью, и с радостью. Господь сказал, на кого возрю? Только на кроткого и смиренного, и трепещущего пред словами моими, пророк Исаия. Не смущайся, что я тебя благословил покушать накануне причастия после исповеди. Это не значит недостойно причаститься. Если бы ты с гордостью шла причащаться, я бы сказал, нельзя, будет в осуждении, нужно быть чистой. Нужно каждый день быть готовой к причащению, быть готовой к смерти. Господь сказал по воскресению, радуйтесь. После причащения надо радоваться, не надо сокрушаться. Вы теперь мудрые девы, возлюбите Господа, жениха своего. А о земном даже мыслить не надо. Это все земля, нужно больше думать о будущем. Когда стоят со святыми дарами и приобщают народ, нельзя сидеть. Сам Господь присутствует. Нужно уйти в другой предел, и там по немощи можно посидеть. Конец цитаты. Кроме общения с прихожанами храма, старец принимал у себя дома. Собственно, дома у батюшки не было. И для всей своей семьи он снимал квартиру. Сначала он жил на Воздвиженке, потом в доме Рыбаковых на Воронухиной горе близ Бородинского моста. Но мученица Анна Зерцалова описывала его дом так, цитата. «На берегу Москвы-реки за Смоленским рынком стоит маленький одноэтажный домик, простенький, невидный. Он теряется среди прилегающих к нему грандиозных строений фабрики Рыбаковой. Толпа фабричных проходит туда-сюда, полная дневной суеты и волнений. Иногда с говором и шумом спешит она по домам, совсем не помышляя о том, что проходит мимо жилища великого пастыря, который своей праведной жизнью, своими великими пастырскими трудами стяжал себе вечную славу. Скромен, прост был домик снаружи, скромна, проста была и сама обстановка его. Прислуга тоже была незамысловатая, обыкновенная, как будто все было обыкновенно и просто, и однако всегда ощущался страх и трепет при одном приближении к этому жилищу добра, возрождения и спасения». Конец цитаты. Надо отметить, что свою пастырскую деятельность отец Валентин совмещал с изучением языков, в том числе древних. Как сообщает Анна Зерцалова, цитата, «он сам изучал до 10 новых языков. Масса иностранных книг и изданий покупалась и прочитывалась им, так что составилась у него большая всесторонняя библиотека, собрание весьма важных и ценных экземпляров духовной научной литературы. Батюшка относился к своим книгам с большой любовью, сохранял их и берег. Даже впоследствии слабый и больной он ощупывал их пальчиками и говорил, это все друзья мои. Невозможно понять, как отец Валентин все это успевал. Руководить многочисленной паствой, целить, наставлять, утешать находить время для умственного труда и авторских занятий, так как батюшка постоянно составлял проповеди для народа и писал духовные сочинения, очерки из библейской истории. Истинно это был особый сосуд благодати и премудрости Божией. Конец цитаты. Вот, кстати, аналогичное удивление можно услышать в словах старца Феодосия Оптинского, когда он приехал в Клёнике к батюшке Алексею Мечёву. Вспомним. «На все это дело, которое вы делаете один, у нас бы в Оптиной несколько человек понадобилось. Одному это сверх сил. Господь вам помогает». Конец цитаты. В 1880 году от чахотки умирает его супруга Елизавета Ивановна. Родная сестра матушки Мария Ивановна Чупорова, строгая и благочестивая женщина, заменила племянником мать. Вот с той поры отец Валентин амфитеатр всецело дал себе исполнению пастырского долга. И здесь снова можно провести параллели с батюшкой Алексеем Мечёвым, который после смерти жены также посвятил себя разгрузке чужого горя. Вспоминает духовное чадо батюшки Василий Николаевич Зверев. Круг прихожан храма нечаянной радости разрастался. Помимо москвичей хлынула провинция. Все старались хоть раз в год отговеть у отца Валентина. Имевшие возможность являлись на службу ежедневно, и мы знали многих и многих, приобщавшихся постоянно. Все дорожили вдохновенно проникновенной службы батюшки и с неослабленным вниманием выслушивали его проповеди. Многие просили помощи. Небогатый отец Валентин часто отдавал последнее, не стесняясь порой вручить просившему все, что у него накопилось на блюдце после исповеди. Исповедников бывало так много, что случалось, исповедь заканчивалась глубокой ночью. И сборы порой бывали значительны. Средств отца Валентина, разумеется, на всех хватать не могло. Оказываясь принимать предлагаемые со состоятельными людьми деньги, он направлял руку таковых жертвователей, прося использовать средства по его указанию. Это привело к тому, что целый ряд лиц добровольно отдали свои силы и время на выяснение обстоятельств, прибегавших к помощи батюшки нуждавшихся. Незаметно сотрудники эти сплотились в тесный кружок, особенно близких к отцу Валентину. В течение времени было совершенной точностью отмечено, что отцу Валентину присущ дар провидения, прозорливости. Он необыкновенно легко понимал душевное состояние к нему обратившихся, часто затруднявшись и даже высказаться, и к смущению таковых часто отвечал на даже еще не поставленные вопросы. По своей природной деликатности отец Валентин старался, чтобы это было возможно, это было менее заметно. Но у всех с ним соприкавшихся составлялось убеждение, что от отца Валентина и его проницательности ничего утаенным оставаться не может. А о действительной силе его молитв было известно даже давно. К отцу Валентину постоянно стремились болящие, особенно безнадежные. Многие из них были ему обязаны облегчением от страданий и исцелением. Обращаясь к собственным воспоминаниям, должен остановиться на том, на ни с чем не сравнимом утешении, которое даже мы, дети, получали за службами батюшки Валентина. Кроткая, благообразная фигура батюшки с большой белой бородой, слегка согнутая в плечах, он был большого роста, за службы совершенно преображалась. Среди голубоватых волн, расходившихся по алтарю ладана, лик отца Валентина приобретал вдохновенное выражение, граничившее с восторгом. Взором и мыслью, отрешаясь от всего земного в предстоянии перед Богом, отец Валентин всей душой переживал счастье богообщения. Напряжение сил за литургию у него было таково, что лицо его покрывалось испариной и дрожали руки. Перед выходом со святой чаши к причастникам отец Валентин иногда должен был присесть тут же в алтаре, чтобы успокоиться и собраться силами. Мальчиками, часто стоя в пределе, сообщавшийся с главным алтарем, куда отец Валентин любил допускать ребятишек, мы с великим вниманием смотрели на священнодействие и как будто сами уставали с батюшкой. При осуществлении даров приводило нас в совершенный трепет. Мне памятно и чувство облегчения, с которым мы взирали на разверзаемые царские врата, и волнение, с которым мы ждали появления батюшки со святой чашей. Молитва перед причастием, читаемая отцом Валентином, прерывалась всхлипываниями и рыданиями готовящихся причаститься святых тайн богомольцев. Отходившие к столику с теплотой положительно сияли. Пережитое мгновение красило самые некрасивые лица и заставляло всех причастников сплачиваться тесным кругом у слии в ожидании слова и отпуста. Зная и разделяя чувства молящихся, отец Валентин часто предлагал благодарственный молебен, проходивший с необыкновенным подъемом. Ну вот, вспоминание Зверева. Кстати, о совершенно исключительном значении для духовной жизни литургии старец говорил, цитата, «Литургия, как спасительна она для всех. Если бы у нас отнята была возможность слушать литургии, то мы были бы хуже магометян». Конец цитаты. После богослужения обычно к старцу поступали люди, желавшие получить помощь. Вот новомученица Анна Зерцала пишет. «Вот толпа собралась в церкви, чинно, по порядку, все со страхом и благовением дожидаются батюшки. Какая разнородная толпа! Батюшка едет, торжественно, радостно раздается в толпе. Все толкутся и смешиваются в массу, беспорядочно стремящуюся вперед. Пастырь медленно начинает проходить среди множества людей. Трудно ему идти среди тесно сжавшейся многочисленной толпы, среди общего гула, просьб и обращений. Вот несчастная мать просит с горячими неутешными слезами за непутевого сына. Вот бедная вдова изнывает без исходной крайности с малолетними детьми. Вот страдалица жена, брошенная мужем, изнемогает семейные неурядицы. Там девушки-сироты, предоставленные бурем житейской сумятицы. Тут бездольные, безместные, бывшие рабочие. Тут и гордые, еще не смирившиеся богачи, знатность. Все спешит, толкается и осаждает пастыря, который кротко, любяще благословляет и утешает собравшуюся толпу. Каждое слово полно вдохновения, веры и любви. Сироты как будто получают ласку и наставление родителей. Вдовы-нищенки – достаток и убежище. Безработные – место и деятельность. Немощные – здравие и силы. Вот батюшки подают записки с просьбой помолиться за болящих и усопших. Некоторые записки батюшка принимает охотно, другие же – с тяжелым вздохом. Что это за больные, о которых предстоит помолиться? Это большей части безнадежные, опасные, умирающие больные. Неизлечимый рак, скоротечная чахотка, острые воспалительные боли. Все это приносилось пастырю со всех концов Москвы, даже с других ближних и дальних городов России. Трудные, опасные операции, мучительные переломы, дифтерит – все это стояло перед пастырем и горячо просило о помощи и облегчении. И пастырь с величайшим чувством сострадания бережно собирал все подаваемые записки и нес их в алтарь. Облачившись, он уходил к царским вратам, начинал молиться и спрашивать у Господа благословения на предстоящее служение. Всей пламенной душой призывал он Господа, прося его утешить и облегчить душевные страдания горемычной братьи. «Не плачь, деточка», – бывало успокаивает пастырь измученного человека, – «я грехи твои на себя возьму». Конец цитаты. Из кого состоял приход храма «Нечаянная радость»? Он был самый разнообразный. Кроме крестьян и рабочих, были здесь интеллигенты, даже аристократия. Например, княгиня Шаховская. Вот вспоминает. Первый раз княгиня Наталья Шаховская приехала к батюшке во всем блеске своей пышности и богатства. Экипаж ее был заряжен четверкой лошадей. Она гордо держала себя, как бы желая дать понять батюшке, что она особо высокопоставленная и требует особенной чести и уважения. Но батюшка не придал никакого значения ее титулу и богатству и даже с некоторым пренебрежением сказал: «Я никого не принимаю на четверках, а только разве на извозчиках». Это так поразило княгиню, что она уже больше не кичилась своим титулом и знатностью и стала приезжать в простеньком экипаже, запряженном в одну лошадь. Постепенно она поняла, насколько духовен батюшка и что для него ничего не значит знатность и сановитость, а имеет вес только смирение, послушание и преданность воле Божией. Княгине пришлось перевоспитать себя и долго бороться с собой, с большим вниманием относясь к каждому слову и замечанию отца Валентина. Она со временем стала его подлинной духовной дочерью. Княгиня Наталья Борисовна стала основательницей общины «Утоли моя печаль» в Лефортове, общины «Сестры Милосердия», которые своим благочестием и умелым истинно христианским уходом за больными прославились позже на всю Россию. И конец воспоминаем. Была у него и графиня Толстая. Вот как описывается их встреча. Графиня Толстая в первый раз пришла к батюшке в шелках и бархате, как подобает аристократке. Батюшка ласково принял ее, долго беседовал с ней, потом отпустил ее и пошел в алтарь. В это время графиня оказалась в толпе, где ее со всех сторон начали толкать. Она в ужасе заметалась, не зная, как выбраться. «Боже мой, я так не могу, это невозможно!» – взывала испуганная барыня, боясь за свой наряд. Как это ее, привыкшую к почету и уважению, могут мять и толкать какие-то люди невежи? Батюшка вышел из алтаря и сказал: «Простите, графиня, здесь у меня титулы не признаются, мои-то все без титула». Конец воспоминаний. Батюшка умело даже с почтением подходил к богатым, отдавая должное их званию и положению. Одна бедная женщина Мария, недавно узнавшая батюшку, смутилась таким ласковым обращением пастыря с богатыми и подумала: «Видно, этот батюшка только и любит богатых, а до бедных ему и дела нет». Неожиданно после службы батюшка подходит к ней, благословляет и говорит: «Я и бедных, и богатых одинаково люблю». Одному мальчику из бедной семьи батюшка сказал: «Не бойся бедности, бедность не порок». Конечно, большинство духовных чад и прихожан батюшки, конечно, составлял простой народ. Наибольший удельный вес – вдовы и молодые девушки. По этой причине на старца, надо сказать, обрушилось очень много клеветы и наветов. Доходили они и до самого батюшки. Говорил иногда близким людям: «А про меня-то что говорят?» Но общение с девушками не прекращало, иногда вызывая на себя ревность мужей и гнев их родителей. Благодаря этому многие из них, до знакомства с старцем, всецело увлеченные светской жизнью, познавали жизнь духовную. Если отец Валентин видел, что его общение с каким-то человеком принесет добрые плоды, он готов был уделять ему массу времени и сил. Как писала Анна Зерцалова, так возиться с каждым человеком, как возился батюшка, вряд ли кто сможет. На сегодня мы знаем только малую часть тех семей, которым помог батюшка. Вот, например, семья Илларионовых. Отец и мать и 11 детей. Маленький Серафим, вероятно, от недоглядки няньки, вдруг стал получать сильную сутулость. Мать с ужасом следила, как мальчик становился горбатеньким. Попросила батюшку помочь. Тот утешил ее, благословил. И что же? Мало-помалу ребенок выпрямился и вырос здоровым мальчиком. К ним в семью пристраивается никому не нужная маленькая сиротка Саша и воспитывается наравне с родными детьми, пользуясь общей лаской и любовью. Старец говорил: «Нужно сирот и вдов утешать. Сами знаете, как одиноко тяжело жить одному». Вот, например, еще семья Фроловых. Муж-слесарь Павел Фролов, который до знакомства со старцем был пьяницей, под духовным влиянием отца Валентина истрезвился, умер в вере и покаянии. Его молодая жена осталась без средств существования, батюшка выдал ее вторично. И своей примерной жизнью она привлекла своего второго мужа к благочестию. Ее мать, женщина нетрезвая, также была приведена старцем к покаянию и умерла в надежде на Божие милосердие. Старшего сына Петю, слабенького мальчика, которому трудно давалось учение, старец отправил в Полтаву, где он был устроен помощником в прибыльном деле и со временем стал кормильцем матери. Один легковой извозчик рассказывал, что 2 гривны, данные ему батюшкой, принес ему целое состояние и благоустройство. Сам старец говорил, цитата: «Быть милосердным всякий может. Вот сущность заповеди Господа нашего Иисуса Христа. Не рублями, но и копейкой можно послужить другому. Не хлебом, стаканом воды оказать одолжение. Не делом, лаской, советом можешь утешить нуждающегося. И за это награда твоя от Господа. И награда иногда большая, большая, нежели чем за пост и молитву. Будьте как древние христиане. Они были дружелюбны, имели ко всем любовь, нелицемерную, имели все общее, молились единодушно». Конец цитаты. Ну вот еще пример. Ефимия Захаровна Кучерова, которую зверски избивал и даже пытался убить муж-изверг, батюшка помог ей выхлопотать развод и много поддерживал, и утешал ее после тяжелых душевных потрясений. Или, например, девушка-сирота Маша Чудинова, которая была больна душевно. И все время казалось, что за ней гонится, и она в страхе бежала в храм к батюшке. Вряд ли ее могла ожидать иная будущность, кроме сошедшего дома. Однако отец Валентин пристроил ее в одну семью, живущую недалеко от храма. Часто присутствие в храме и причине святых христовых тайн, гостеприимный приют и батюшкины молитвы совершили чудо. Болезнь девушки прошла, исчез безотчетный страх. И Маша была устроена служанкой в хорошую семью. Вообще важно отметить, что характерной чертой пастырской деятельности батюшки Валентина было то, что он сумел сделать всю свою огромную разнообразную паству как бы единым целым. Объединить не только одной духовной целью, спасением души, не только совместной молитвой, частым причастием, но и теснейшей взаимопомощью, служением каждого тем, на что он был способен. Например, для помощи в судебных делах среди духовных чад батюшки были присяжные поверенные Капустин и Владимиров, которые бесплатно принимали бедных клиентов, присылаемых Валентином. Для воспитания и обучения неспособной и ленивой детворы у старца имелись лучшие учителя, которые с помощью молитв и советов батюшки, которым удавалось перевоспитывать самых безнадежных учеников. Фельдшер Надежда Николаевна Мешкова знала многих московских докторов и помогала отцу Валентину организовать медицинскую помощь его подопечным. Помещала в больнице, наблюдала и заботилась за ними 24 часа в сутки. В серьезных случаях она приглашала таких светил, как Филатова, который лично знал старца, и с радостью исполняла его просьбы. Кстати, отец Валентин не отвергал медицину точно так же, как и святой Иоанн Кронштадтский. Последний, кстати, называл самоубийцей того, кто сознательно не лечится. Ну вот еще, например, врач Елена Петровна Вениаминова, сердечная христианка, лечила сложные женские болезни. С молитвенной помощью батюшки удавалось спасать безнадежно больных женщин. То есть старец знал, кто в чем имел нужду, знакомил людей между собой, и они были рады сделать что-то ради батюшки, хорошо зная, что им воздастся старицей. Новомученица Анна Зерцалова сравнивает эту организованность с хорошо отлаженным механизмом, где каждый винтик, рычаг был на своем месте и служил общему делу. Вторая часть – Архангельский собор. Всем тем, кто приезжал из Москвы к святому Иоанну Кронштадтскому, батюшка говорил, цитата, «У вас в Москве есть свой великий пастырь, отец Валентин, который лучше меня, к нему и обращайтесь», конец цитаты. Вспоминает новомученица Анна Зерцалова. «Наш дорогой пастырь при жизни своей, несмотря на свою величайшую мудрость и провидение, не был среди масс ликующего народа, не был среди всеобщих восторгов поклонения пред его поражающей духовной деятельностью. Он не хотел приписывать силе своих молитв чудесное исцеление от болезни, а больше посылал больных к докторам, чтобы тихо и незаметно совершать свою подвижническую просветительскую миссию». Конец цитаты. Одной рабе Божией Софии Анисимовне, которая однажды горячо убеждала свою знакомую в праведности отца Валентина, встретив ее в храме, батюшка неожиданно сказал: «Сонечка, ты меня все хвалишь, мне это очень тяжело, не надо так». Конец цитаты. В 1891 году на московскую кафедру был назначен Преосвященный Леонтий Лебединский, бывший до этого епископом варшавским. В отличие от своих предшественников, владыка Леонтий не благоволил к старцу. Возможно, его смущало общение отца Валентина с либеральной интеллигенцией. Возможно, непонимание вызывало обычай частого причащения или окормления необычайно большой паствы. Так или иначе, начались преследования отца Валентина Афитеатрова. Ему даже угрожало удаление из Москвы. Вот пронзительные строки, написанные им Анатолию Федоровичу Кони в 1892 году. Цитата. «Со мной поступили, как если бы поступили с работником, который нашел болото, осушил его, очистил, культивировал и начал видеть результаты своих 18-летних забот. И вдруг у этого работника взяли бы ниву и прогнали с нее. И с этой грубостью, жестокой, в присутствии посторонних, с резкими жестами, в ответ на мою просьбу оставить меня при старом деле, мне было сказано: бесповоротно, если отказываешься, отчислю. Мне не досуг много говорить. Окружающие насмешливо смотрели на меня и были довольны, что неожиданно приобрели анекдот, а на оскорблявшего меня устремляли свои глаза подобострастно, лестиво и, может быть, даже благоговейно. До сих пор мне слышатся эти слова, произнесенные звучным голосом и в повелительном тоне, обычно в обращении с уличными нарушителями порядка. На ваше письмо, то есть Кони, закалило меня против огня. Теперь буду искать дверей для своего выхода тверже и спокойнее, но несомненно, что ближайшей дверью будет вечность». Конец цитаты. Вообще, по характеру отец Валентин был очень эмоциональным, пламенным. Мог, например, быстро перейти от радостно вдохновенного состояния к праведному гневу и обличению. А так старец не позволял своей пастве осуждать владыка Леонтия, то есть еще в начале. Как-то благословляя одно свое духовное чадо, он произнес, цитата: «Напрасно ты обижаешься на митрополита Леонтия. Совсем он не виноват в этом». Или, другому говорил, Скажи мужу, чтобы он не бронил митрополита Леонтия. Митрополит тут ни при чем. Вообще, святые отцы учили в случае скорби никогда никого не обвинять, кроме самого себя. Потому что промысел Божий всегда содействует человеку во благо и спасению души. Сам Господь говорит, уважай все и волосы на голове сочтены. Здесь захотелось бы вспомнить о злой Пелагее из жития святой Матроны Московской. Или о невоздержанном и грубом отце Георгии из жития стоправедного Алексея Мечева. Вспомнить о духовной пользе таких людей. Вот батюшка Алексей говорил, на первой лекции мы слушали эти слова. Таких людей надо любить как благодетелей. Такие люди указывают нам наши недостатки, которых мы сами-то за собой не замечаем. Они помогают нам бороться со своей яшкой. Два у нас врага. Акаяшка и яшка. Конец цитаты. Всем духовным чадам отец Валентин Амфитеатра говорил тогда, не скорбите, я буду настоятелем, будете приходить ко мне, как и прежде. И действительно, после скорбного молебна батюшки вместе со своими духовными чадами перед иконой Божьей Матери «Нечаянная радость» произошло чудо. Благодаря ходатайству почитателей пастырей из придворного духовенства Москвы и Санкт-Петербурга дело окончилось даже повышением протоиерея Валентина, поскольку он был назначен настоятелем Кремлевского собора Архангела Михаила и всех небесных сил бесплотных. Однако перевод дался отцу Валентину тяжело. Сильно привязался он к возрожденному им храму святого Константина и Елены. Горько плакал батюшка, прощаясь чудотворным образом Царицы Небесной. Как сообщает Кони, пережитое оставило на нем след, его силы надломились. Надо упомянуть, что еще больше страдания причинят старцу близкие люди, и в особенности сын Александр, но об этом чуть позже. Паство, понятное дело, вслед за духовным отцом перешла в Архангельский собор. Сам собор находился тогда в запустении и не имел постоянного прихода. А находившийся там святыни, а именно чудотворный образ Божьей Матери, благодатное небо, мощи святого страстотерпца царевича Дмитрия, мучеников благоверных князя Михаила Черниговского и боярина Феодора, и еще не прославленного в то время благоверного князя Дмитрия Донского, были позабыты и непочитаемы в тот период. Анна Зерцало вспоминает, цитата, «Небрежность, невнимательность церковнослужителей и собора к своим обязанностям так глубоко укоренилась здесь, что требовались большие усилия для проведения всего в подобающее состояние. Монотонная служба, лишенная благоговения и усердия, небрежность причита – все это дело собора не храмом молитвы и умиления, а местом посещения туристов». Конец цитаты. Кстати, в то время Кремль посещал не меньше туристов, чем сегодня. Прежде всего, собор тщательно убрали, очистили от паутины, пыли и плесени, обновили росписи. Перед чудотворным образом Богородицы благодатное небо стало ежедневно совершаться молебен. Старец служил целую неделю, а следующие две были не его. Отец Валентин приезжал в 8 часов утра и начинал утреннюю, во время которой исповедовал. Он говорил, цитата, «Когда бываешь в церкви и слушаешь Слово Божие, всегда думаю, может быть, последний раз слышу. Надо быть благодарным всегда, не только на словах. Не ропщи, что долгая служба. Постное кушание. Надо назидаться Святым Писанием, читаться и слушать церкви. Надо не перед людьми показывать себя, что постишься, а в душе». Конец цитаты. Каждый день перед началом служения отец Валентин Амфитеатр с благоговением прикладывался к мощам святого страстотерпца Дмитрия, которого очень почитал. Затем благоверным князьям Михаилу Черниговскому и боярину Феодору. Видя это, народ также проникался благоговением к святыне. Анна Зерцало продолжает вспоминать. «Сделали батюшку в соборе главным, окружили почетом. Собор, да то ли мало кем посещаемый, вдруг наполнился множеством молящихся. Вся батюшкина паства перешла вместе с ним. Начались вновь продолжительные службы. Но пастырь увидел, что обстановка здесь совсем иная, чем нечаянной радости. В соборе было 4 дьячка, которые привыкли служить наскоро. И вдруг приходилось теперь вычитывать и петь не спеша, с благоговением, так как батюшка строго следил за правильным исполнением церковной службы. Начался тайный ропот. Недовольство. Пришлось бороться, покорять недовольных и усмирять их лаской и любовью. Не высокомерно, а смиренно, кротко обращался батюшка со своими подчиненными, как бы подчиняясь сам всем. И таким образом он мало-помалу укротил недовольные сердца и расположил их к себе. В соборе все было на аристократический лад. Здесь был прекрасный хор, но с театральными напевами. Старостой был Кузьмичев, который с презрением смотрел на простой бедный люд, перешедший вместе с пастырем из церкви нечаянной радости, и говорил, что это такое, к чему вся эта дрянь перебралась к нам вместе с настоятелем. Я всех их выгоню. Это ведь собор, а не простой храм. Эти тяжелые слухи дошли до батюшки. Тогда отец Валентин в порыве праведного гнева взошел на амвон и сказал, «Тут кто-то хочет прогонять мой народ, но пусть он знает, что хочет вырвать у меня сердце. Я глава этого храма, и этот народ мой, и всегда будет со мной. А кто замышляет против меня, тот сам скоро вылетит из храма». И действительно, староста скоро был удален из собора. Удален был и театральный хор со своими виртуозными напевами. А святой собор при трудах светильника пастыря стал процветать и славиться чудесной помощью, подаваемой по молитвам батюшки. Когда не стало строптивого старосты, отец Валентин с радостью сказал, «Слава Богу, я избавился от самого главного своего врага». Конец цитаты. Кстати, на первой встрече мы говорили о том, что старец Алексей Мечев тоже избавился от наемных певчих за их неискренность, театральность. Он сказал тогда духовным чадам, цитата, «Я откажу наемным певчим, которых прямо-таки не переношу. Пойте и читайте вы». Конец цитаты. Однако полной свободы окормлять многочисленную паству у батюшки не было. Новомученица Анна Зерцалова пишет, «Нет-нет, да явится начальство в лице благочинного, который терпеть не мог оригинальности и свысока по-начальнически относился к батюшке. Придет, бывало, он ненароком в собор и увидит, что большинство женщин толпится на амвоне, дожидаясь благословения батюшки. С удивлением посмотрит он на такое вольное нарушение благочиния храма и сделает батюшке замечание. И терпит, бывало, за нас, дорогой пастырь. Крикнет на нас, чтобы мы разошлись, не толпились. Но все хотят получить благословение. Не слушается, а начальство волнуется и раздражается. Но батюшка не унывал. Все стремилось к нему, как к целебному источнику. И лишь только после службы покажется он из алтаря, как волна его духовных детей течет к нему. «Пустите, пустите!» – просит он бывало. То с угрозы, то с досады, но ничего не поделаешь. Толпа еще больше теснится и прибывает. Враг всячески старался помешать деятельности пастыря. На него сыпались мерзкие клеветы, доносы митрополиту Сергию Лебедевскому, который многократно вызывал пастыря к себе для объяснений. Любвеобильный батюшка не гневался, не раздражался на своих недругов. Он прощал им, молился за них. Слышно было, как он со слезами молился за всех обидящих и ненавидящих братьев своих, умоляя Господа озарить их светом истины, и пасы свою приучал к смирению и незлобию, строго наказывая за озлобление и злопамятность. Конец цитаты. Несправедливые притеснения отца Валентина амфитеатров закончились только после перевода Архангельского собора и его причта из епархиального в придворное ведение. Сделано это было по указу будущего святого страстотерпца царя Николая II. Как рассказывала дочь батюшки Вера Валентиновна, будучи настоятелем придворного собора, отец Валентин, несомненно, был лично знаком и общался с государем-императором Николаем. Например, после вступления на престол Николая II в мае 1896 года старец встречал и сопровождал августейшую читу при их поклонении святыням собора. К сожалению, на сегодняшний день какими-либо подробностями их общения никто не располагает. Кстати, как сообщает нам мученица Анна Зерцалова, имеется воспоминание о том, что отец Валентин запретил своим духовным чадам идти на раздачу подарков в день коронации Николая II, где случилась Ходынская катастрофа, и даже выходить в тот день из домов. К тому времени собор стал богаче, благолепно украсился, стал лучше жить причин. Свидетельство о чуде духовной дочери старца Сиры Федоровны Беляковы. Зачитаем. «На 19-м году жизни я заболела нервной болезнью, которая продолжалась 13 лет и 2 месяца. Болезнь началась так. За всеночной сделалась со мной обморок. И с тех пор стали появляться нервные явления. Потеря аппетита, сна, стесненное дыхание, а по временам я теряла сознание. Истратив большие средства на лечение, я не получала никакого облегчения. Мне было очень плохо, ходить я совсем не могла. А если предстояло поехать куда-нибудь к родным, то со мной делалось сильное сердцебиение. Я находилась в сильно нервном состоянии. Болезнь была очень изнурительная. Более всего, я скорбела о том, что не могу бывать в храме Божьем, хотя он был в близком расстоянии от нас. Но я не могла сойти даже с крыльца. я просила свою знакомую сходить в Архангельский собор и отдать батюшке письмо, в котором я просила его помолиться об избавлении от этой болезни. Знакомая, отстояв обедню, хотела дать батюшке письмо, но за толпой не могла к нему подойти. Она стояла около дверей. Вдруг батюшка раздвигает толпу и направляется к ней. Она подала ему письмо. Тогда батюшка, как передавала мне знакомая, перекрестил его и положил в карман. В это самое время я почувствовал переворот в моей болезни. Мне стало легче. Потом с трудом привезли меня к батюшке на исповедь. Я приобщалась святых тайн. Я почувствовал радостное облегчение. Потом, в продолжении нескольких лет, я исповедовалась и приобщалась святых тайн у дорогого пастыря. Хотя вначале с трудом я добиралась до Архангельского собора. Но потом состояние мое улучшилось. Только не могла я свободно ходить одна. Чувствовала некоторые нервные явления. Тогда моя мама посоветовала мне сходить на 12 молебнов великомученицу Пантелеймону. Завершив 12 раз и отслужив благодарственный молебень, я принесла хвалу и благодарение дивному во святых своих Богу, Пречистой Матери и святого великомученика Пантелеймона, явившим мне великую милость. Конец цитаты. Один раз на паперти Архангельского собора после службы батюшка говорит одной своей духовной дочери: «Матрёна Арефьевна, а кто у тебя Евстафий? Брат родной батюшка, а что?» Спешит ответить одна недоуменно, почему батюшка спросил о нем. «Ничего», — ответил пастырь. Придя домой, женщина нашла телеграмму о смерти брата Евстафия. Если батюшка, приобщая ребенка, покрывал лицо его святым потиром, это был несомненный знак того, что ребенок скоро умрет. Нередко к батюшке приводили одержимых, и он помогал им. Вспоминает Анна Зерцалова, цитата. «На моих глазах был еще вот какой случай исцеления. Привел какой-то мужичок в собор совершенно согнутую женщину. Она не могла даже поднять головы, которая пригнулась к ногам. Невозможно было бежать и смотреть на нее. Подвел ее мужичок батюшке. Тот немного нагнулся к ней и громко сказал: «Погляди на меня». Казалось, батюшка требовал невозможного. Он еще раз повторил: «Погляди на меня». И больная, как бы по действию какой-то силы, начинает поднимать голову и смотрит на пастыря, а он несколько раз благословляет ее и отсылает с миром домой. Еще 2 или 3 раза мне пришлось ее видеть в соборе, и каждый раз все больше и больше разгибалось ее сведенные члены, и тело приняло, наконец, хотя и наклоненное, но почти нормальное положение. Анна Алексеевна Кудашова рассказывала, как, попав на исповедь к отцу Валентину, она прониклась большим благоговением к нему и полюбила бывать на службах в Архангельском соборе. Однако ее муж был очень недоволен ее частым отсутствием и запретил ей ходить в собор. Отец Валентин сказал, что это искушение, и обещал молиться. Действительно, муж совершенно переменился вскоре, не только не запрещал, но и сам посылал супругу в собор. Другая богатая женщина, имевшая 100 тысяч капитала, в первый раз, придя к батюшке, с достоинством возвестила ему: «Знаете, батюшка, я развелась с мужем. Не хочу больше жить с ним, но я имею большие средства и могу жить самостоятельно». «Нищая!» – бросил ее в ответ батюшка. «Что вы говорите?» – крайне оскорбившись, возразила она. «Я очень богатая и не хочу зависеть от мужа. Будете нищие, и только муж один жалится над вами и будет кормить вас». Что случилось? Банк, где лежали ее деньги, лопнул, и она действительно оказалась нищей, и только оставленный ее муж жалился над ней и поддерживал ее скудное существование. Надо отметить, что в Архангельском соборе наиболее раскрылась проповедническая деятельность старца. Как пишут его дочери, он не оставлял без проповеди почти ни одного воскресного и праздничного дня. А великим постом по субботам говорил по учению причастникам. Вот пример одной из его проповедей. Как же пребывать в Господе? Очень просто. Посредством живой пламенной веры и любви к Нему, пламенной молитвы, доброй мысли, прекрасных желаний, безупречных действий и в особенности через причащение святого тела и крови его. И еще завет Иисуса Христа, данный пред его кончиной нам, его детям. Этот завет он произнес 3-кратно. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Сия и заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Сие заповедую вам, да любите друг друга». Видите, как ему, любвеобильному, угодно, чтобы между нами была братская любовь. Если мы подлинные ученики Христова, если мы не фальшиво называемся духовными чадами, мы должны любить друг друга такой любовью, какой Он нас возлюбил. Ученикам Христовым неприлично ссориться и враждовать друг против друга. Неужели проповеднику нужно объяснять, как следует любить друг друга людям? Прочтем изъяснение человеколюбия одного праведника, который жил только верою в Иисуса Христа, жил во времена патриархальные, не в просвещенной стране, а в Аравии. «Я плакал о всяком печальном, я воздыхал в виде человека в бедствии, я не отказал нищим в просьбе, не томил я глаз вдовы, я не ел мой хлеб один, а ели со мной бедняки и сироты. Немощные согревались шерстью овец моих, я помогал убогому, был оком слепому и ногой хромому, нищим был отцом или другом, вникал в дела человека незнакомого». Это книга Иова, 31 глава. Конец проповеди. Новомученица Анна Зерцало вспоминает: «Это была такая живая речь, поучение и наставление, такая мольба о покаянии и исправлении, такая красота выражений и сравнений, что великое умиление и потрясение охватывало души слышавших. В проповедях обличался весь ужас пороков, восхвалялось терпение, смирение и послушание. Гордость, как самый ужасный бич духовной жизни, возбуждала особенно внимание батюшки. Это зло он всячески старался уничтожить в своих чадах. Многие получали в проповедях ответы на свои мысли, недоумения и замешательства. А многим ясно раскрывалось, как им поступить в их затруднительных случаях и обстоятельствах». Ну, конец воспоминаний. Особое внимание отец Валентин Амфитеатров уделял проповеди истинной и незыблемой Христовой веры. Напомню, что тот период в России расцветал экуменизм, то есть ересь всех ересей, который заявлял о равенстве всех религий. Кстати, у него, как и у отца Алексея Мичева, был один пастырский прием, который заключался в следующем. Видя, что согрешивший человек слишком слаб, чтобы понести обличение, отец Валентин в его присутствии очень резко ругал за тот же грех другого, даже порой ни в чем подобном невиновного. Тем самым пастырь испытывал и более духовно сильного, и приводил в покаяние более слабого. Так, например, было, когда одна его духовная дочь Мария Петровна задумала причаститься без исповеди, а батюшка обличил в том же самом стоящую рядом женщину, и обе они со слезами покаялись. При этом, ругая кого-либо, батюшка наблюдал и затем, как реагируют на это другие его духовные чада. Огорчался, если видел в них осуждение или даже злорадство, и наоборот радовался, если видел сочувствие. Продолжая проводить параллели со святым Алексеем Мичевым, хочется сказать пару слов об отношении отца Валентина Амфитеатра к монастырям. Несмотря на то, что старец очень многих духовных чад склонял к благочестивой, целомудренной или девственной жизни, в миру, в существующих биографических источниках, по всей видимости, содержится только один, необходимо подчеркнуть, только одно благословение на монастырь. Оно касалось последнего оптинского старца, преподобного Никона Беляева. Кстати, Никон Оптинский называл подвиг служения отца Валентина истинным старчеством. Думается, это не случайно. Скорее всего, старец предвидел грядущую катастрофу, которая должна была совсем уничтожить монастыри. И вот переходим к третьей, заключительной части. Это последние годы жизни старца. Здесь нужно сказать несколько слов о его близких. Сын Александр причинил отцу много горя. С юности увлекшись безбожными и вольнодумными учениями, Александр Амфитеатров отошел от православной церкви, позднее стал известным памфлеистом и клеветником на царский дом. Его осмеянию подвергся и святой Иоанн Кронштадтский. Он был даже выслан из России, но вскоре возвращен по причине особых заслуг отца. Сам старец неоднократно обличал его, пытался вразумить и даже публично, но все было тщетно. Справедливости ради необходимо отметить, что Александр не принял и большевистских взглядов. Увидев все то, что начал происходить в стране после революции 1917 года, он эмигрировал за границу. Скорее всего, именно тогда он и осознал свою причастность к разрушению православной державы. Вот к концу жизни, как утверждают люди, лично знавшие Александра, в нем усилилось чувство слезного покаяния. Ну, Господь ему судья. В отличие от Александра, все три дочери батюшки Александра, Любовь и Вера, оставались людьми глубоко благочестивыми. Они ухаживали за ним вплоть до его кончины, особенно Вера. Итак, к началу 20 века здоровье батюшки значительно ухудшилось. Особенно тяжело заболели ноги. Великим постом отец Валентин особенно изнемогал, и случалось, что он был на грани смерти. Батюшка был большим постником, вкушал очень мало. а когда служил всеночную, ничего не вкушал до позднего вечера. При этом, надо отметить, своим посовом он заповедовал поститься и трудиться только в меру их сил и всегда обращаться к доброй воле человека. Он не связывал людей бременами тяжелыми и неудобоносимыми. В случае непосильного и лицемерного поста он говорил, цитата, «Ни животом, ни едой спасайте свои души. Господу нужно наше горячее сердце, а не наружное опощение и лицемерное хождение по церквам. Это все ханжество и заблуждение. Пусть в тебе любовь будет, да милосердие, а не наружная пустая набожность». Ну, вспомни слова Господа, «Милости хочу, а не жертвы». Говорил вот что еще старец. «Раздражаться – великий грех, особенно постом. К нонам наденет терновый вернец. А вот надевают обстоятельства. Нужно все, что бы не было, переносить, ничего не говоря, будто ничего не видишь и не слышать. На все нужно наложить пост. На глаза, уши, на чувства». Вспоминает Анна Зерцалова. «Сотни исповедников, продолжительные службы, а главное, усиленные молитвы и воздержание изнуряли труженика, так что к концу поста батюшка иногда прерывал служение и оставался дома на 6-7 неделе. Однажды на 5-й неделе Великого Поста пастырь заболел и не приезжал в собор. Загревала паства. Многие еще не успели поговеть, рассчитывая на последние недели. На старостной батюшке сделалось совсем плохо сердцем, так что домашние опасались за его жизнь. Великую Пятницу он позвал к себе меня с моей подругой, поставил перед иконой Божьей Матери нечаянную радость, которая находилась в его приемной комнате, сам встал на колени и долго молился. Потом стал прощаться с нами, намекая на то, что оставляет нас, и что увидимся в будущей жизни. В смятении скорби мы отправились в храм, где можно было провести ночь по случаю чина погребения Господня. Едва дождавшись утра, я пошла справиться с здоровьем батюшки. Прошла Великая Суббота, а светлое Христово воскресенье батюшке, слава Богу, стало лучше. Говорил, что он очень страдал до светлых заутренней. Ему было тяжело дышать. Все просил открыть форточку и дожидался радостного благовеста. Когда ударили светлый заутренний, батюшке стало лучше, и он буквально воскрес. Конец стат. При всем терпении и страданию к людям отец Валентин порой совершенно изнемогал от того, что народ в храме безжалостно теснил и давил его. Батюшке не давали выйти из собора, причем не помогали ни мольбы, ни угрозы. «Все рвутся за благословением, все толкаются», – вспоминает Анна Зерцалова, «стремясь поцеловать руки или хотя бы прикоснуться к одежде, не думая о том, как себя чувствует пастырь после пятичасового предстояния на молитве». Конец цитаты. С августа 1901 года старец отец Валентин стал жаловаться, что зрение его ослабевает. Особенно беспокоил один глаз, который стал быстро тускнеть и атрофироваться. Лучистые глаза батюшки стали гаснуть, и сами окулисты не могли объяснить этого. Кто говорил, что это от переутомления, кто от нервного потрясения, кто объяснял это малокровием, истощение организма от усиленной деятельности. Вот что писал сам отец Валентин, офитеатр, брату покойной супруги Чупорову, о своем состоянии, а также о проблемах духовного и социального плана, которые волновали в тот момент. «Верный друг и брат Александр Иванович, такое воззвание смело употребляю по прочтении твоего ко мне последнего письма. С давних пор ни от кого не получал я отрады, какую принял от твоих ласковых слов. Каждый из них во мне воспоминало благородное чувство к невозвратному прошлому. В моем вечере жизни твои благожелательные и дружеские мысли – светлый теплый луч незаходящего света. Многократно спасибо. Моя жизнь протекает печально. С 15 марта нынешнего года я доселе больной и хилый старик. Как видишь, я уже не способен стал писать письма собственноручно. Это письмо из моих уст переносит бумагу моя дочь Вера. С 25 августа левый глаз мой отказался служить, а правый глаз утратил глазомер и близкую зоркость. Печатную книгу читаю не без усилий. При рукописании дрожит кисть правой руки. Присоедини к этому моему горю представление о моем слабом организме. Шаг в ногах тупой, в сердце частое сотрясение, в ушах шум, подобный двум паровозам, готовым к отправлению груза. Голова экзематически раздражена, сон неправильный, такова физика моего тела. Душевный строй тоже без аккорда, душа окружена угнетающими мыслями за будущую судьбу моих детей. Их жизненную дорогу я не могу считать верным путем к земному счастью. При всем том не думай, что я стоял над пропастью отчаяния. Я всегда верил и верую, как в истинную, непреложную, в прогресс возмездия человеку. Рано или поздно, здесь на земле или там, после земной доли, человек свою получит. Страницы в твоем письме о твоем благополучии, о душевном мире, развитии твоего умственного и нравственного горизонта, клянусь, составляют утешение в моей жизни. Поистине добрый ангел внушил тебе мысль о переселении в теплый край из нашего с его холодной атмосферы. По вопросам, всегда интересующим тебя и меня в социальной, индивидуальной, народной жизни, я не смею ничего сказать. Наблюдая жизнь среди знакомых и знаемых, вижу, что поклонение золотому тельцу растет не днями только, но и часами. Перед этим холодным металлом, увы, преклоняются люди науки. Не выдавая за непреложную истину, сообщу только, как слышанное от людей интеллигентных, моложе меня и тебя возрастом, они ходят с понурой головой, признавая за истину, что приятная жизнь лишь у тех, у кого есть золото. Прими, родной мой, привет с наступающим гражданским Новым годом. Молю Бога, чтобы ты переплыл в жизни радости, долголетний океан надежд и упований, здоровья, сил душевных и телесных, утешения родительского, благородных стремлений принести пользу русской ученой корпорации. К моим благожеланиям присоединяются твои любящие сестры и дочь моя Вера. Напомни, к слову, своей старшей дочери, что я ей желаю быть светлой отрадой для отца и меня, купавшего ее во имя добра, истины и красоты. Сегодня посетил меня Анатолий Федорович Кони, и он сказал малоутешительного о Питере. Кони дружески тебе кланяется. Это письмо устно диктовал, а потому извини за грамматическую и логическую бессвязность. И собственноручная подпись «Любящий тебя до гроба, Валентин». К тому времени весь стол батюшки был завален всевозможными лекарствами и предписаниями, однако болезнь была неизлечимой. И вновь отец Валентин Амфитеатров пишет Чупрову. Другое письмо. «Всегда милый и мне дорогой Александр Иванович, прими сердечный привет с великими праздничными днями. Для меня эти дни полны удручающего страха. Совершенно теряю зрение. Искал исцеление у 5 врачей. К одному из них, Гиршману, по неотступному настоянию любящих меня лиц, ездил в Харьков. Вернувшись оттуда, ищу осуществление своим надеждам у известного тебе врача Галогина. Он и Гиршман утешительно не отняли у меня надежды видеть солнце дня, видеть дорогих мне существ. Прости мое краткое письменное объяснение в неизменно честной до конца дней моей жизни любви к тебе. О семейных несгодах, меня постигших, нет желания даже тебе, моему верному спутнику родовой жизни, говорить и тем более писать. Скорби так велики, что языком их не выскажешь, письменным словом не выразишь. Любящими поводырями слепца остаются дочь моя Вера и твои сестры. Одна из них проводила меня в Харьков и оттуда возвратила в Москву, приложив поистине христианское гуманное попечение о больном человеке. У нас начинается сезон приятных весенних дней, прелести которых я только чувствую слухом и воображением, так как глаза мои находятся равнодушными и ко дню, и к ночи. Сестры твои здоровы, они и Верочка вместе со мной тебя целуют, мысленно произнося «Христос воскресе», наш незабвенный Александр Иванович. И конец письма. Новомученица Анна Зерцало вспоминает. Днем обыкновенно читали батюшки газеты или книги, а по вечерам приезжал к нему его друг. Так отец Валентин сам называл его. Бывший помещик Митрофан Николаевич Маслов, который больше 26 лет пользовался душевным руководством батюшки. Прежде он был предварителем дворянства и вообще видным лицом в городе Козлове, Тамбовской губернии. Умный и развитой, он умел развлечь батюшку, сообщая новости общественной жизни. Отец Валентин любил этого барина и внимательно следил за его жизнью, потому что ему стоило многих трудов вытащить его из трясины светской суеты. С великим трудом тот был в свое время поставлен на крепкую почву духовной жизни, сделавшись из фата, то есть франта, щегола, настоящим христианином. Батюшка так строго наблюдал за Митрофаном Николаевичем, что лучше бывало другим откажет, а ему в ночь, полночь всегда открыты двери. Когда нужно, приходи, обращайся со всеми своими делами и сомнениями. В прежние годы батюшка ездил кататься с ним, а летом брал с собой на дачу. Вся жизнь Митрофана Николаевича была полна батюшкой. Он слушался его беспрекословно, с готовностью исполнял всякое желание батюшки. Многократно перечитывал его письма. Он помогал многим бедным, стесняя себя во всем, жил для других, согревая их лаской и приветом. чтобы послужить батюшке, он был готов на все. И сын не может так любить отца, как он любил отца духовного и благовел перед ним. Конец воспоминаний. Тем временем болезнь прогрессировала, и вскоре наступила полная слепота. Но хотелось бы обратить внимание на то, что отец Валентин считал потерю зрения для себя самым страшным. Он говорил, цитата, «Лучше не было бы у меня рук, ног, но только бы осталось зрение». Бросается в глаза еще и то, что среди всех чудес, которые совершались по молитвам отца Валентина, больше всего было связано именно с исцелением болезни глаз и слепоты. Здесь хотелось бы вспомнить историю, которая была рассказана Лазарем Каликиде о святом Паисии Святогорце. Цитата. «Хотелось тогда мне разузнать о некоторых вещах, пока старец был жив. Спрашиваю его, отче, как мне нужно молиться, если, к примеру, хочу помочь кому-нибудь, попросить о помощи? Вот что он мне ответил. Если хочешь помочь кому-нибудь, кто в немощи, болен или испытывает нужду, то молись и проси о своих молитвах Господа так. Боже мой, дай мне, то есть раздели между нами боль или болезнь, которую имеет тот, кому хочешь помочь, и дай ему успокоение от нее. В тот момент я испытал, можно сказать, искушение. Я должен взять чужую боль на себя, чтобы другому стало хорошо. Именно такой, говорит старец, должна быть молитва. Если хочешь помочь, то именно так ты должен поступить». Конец цитаты. Преосвященный Иосиф Воронежский, который 27 лет нес крест слепоты, однажды сказал о батюшке Валентине, цитата, «Как бы ему не надеть такой же схемы, как у меня», то есть слепоты. Свою болезнь отец Валентин предвидел и сам. И незадолго до потери зрения он говорил, часто обращавшийся к нему рабе Божией Прасковье Михайловне, «Родителей надо любить. Мы не знаем, как слепому плохо и как расстаться с родителями плохо». Прасковья Михайловна не поняла этих слов, но через некоторое время, в одну и ту же неделю, батюшка лишился зрения, и умер ее отец. Пишет Анна Зерцалова. Лишившись зрения, батюшка, видимо, стал ослабевать физически. Слабый, сильно похудевший, с потухшими глазами, батюшка являлся могучей духовной силой, когда начинал произносить дивные слова утешения и назидания. Многочисленные толпы скорбящих, угнетенных, обездоленных неудержимо устремились к благодатному домику за оградой поддержки, сильно смущая тем старую няню, не успевавшую докладывать, не успевавшую удовлетворять всех, жаждущих повидать пастыря или хотя бы получить заочное милостивое слово и мудрое указание. Верная хранительница батюшкиного покоя пыталась увещевать посетителей, упрекая за злоупотребление добротой пастыря, но ничего не помогало. И вот изнуренный, сгорбленный пастырь выходил к народу. 11-12 часов были часами общего приема. Тут бедные, богатые, низшие, высшие, малые, взрослые все могли стучаться к пастырю. Никому не давалось особого предпочтения. Здесь самый последний нищий ставился в ряды представительных посетителей, встречая ласку, привет и соучастие. Самый недостойный грешник был для батюшки дороже всех сокровищ. Если не видел он внешними очами, то сразу обозревал приходивших внутренним духовным оком. И видел, кто и с каким делом приходил. Сразу утешал, помогал, приносил облегчение. Кто не мог прийти сам, тот обращался письменно. И никакие письма, телеграммы не оставались без ответа и помощи. Страждущие и больные получали выздоровление, скорбящие и несчастные радость и успокоение. А какое множество бедных и неимущих по-прежнему питалось на средства старца-благодетеля. Целые семьи кормились ими. Конец цитаты. Так продолжались последние 6 лет жизни батюшки. Часто, превозлагая болезни, он ездил молиться, иногда выбирая для этого отдаленные храмы. По смирению отец Валентин даже не приходил в алтарь, а вставал где-нибудь сзади, в уголке, и там молился. В хорошую погоду старец любил выехать покататься на извозчике. При этом Вера Валентиновна, его дочь, всегда везде сопровождала батюшку. Духовное чадо Валентин Николаевич Зверев вспоминает, цитата, «Не могу воздержаться от желания рассказать здесь о нашем последнем свидании. Вернувшись как-то из заграничной поездки, проездом через Москву, я отправился повидать батюшку. Стояла весна. В маленьком домике с цветущей сиренью палисадника все окна были настежь. Отца Валентина я застал полулежащим, в большом кресле. Он был слаб, но по-прежнему бодр духом. Посещение мое его обрадовало. Отпустив бывших у него, и на сей раз посетителей, он осадил меня за стол, поил чаем, расспрашивал во всех родных о моем путешествии. Я вспоминал, как он знал нас с братом еще маленькими. Вера Валентинова хлопотала около больного отца, поправляла ему подушки и старалась предупреждать его желания. Одна из особенно любимых батюшкой его помощниц, горбатенькая Анна Илларионовна Головина, состоявшая при нем до его кончины как бы его представительница в общении с внешним миром, хорошо и мне известная, явилась было с докладом обо всем сделанном. Отец Валентин отложил деловые разговоры, увлекшись беседой об отце Серафима Саровском. За беседой я обратил внимание на то, что с улицы, где нескончаемые вереницы растянулись вдоль набережной подводы ломовых извозчиков, в раскрытые окна доносились бессмысленная ругань толпившихся ломовиков. Ссоры не было. Люди орали во все горло. Мне показалось это оскорбительным, и было как-то даже стыдно перед отцом Валентинов за этих болванов. «А чего вы, батюшка, не закрыть окна?» – предложил я. «Это ты, деточка, про ломовых? Не обращай внимания, в глупости слушаться не стоит. А гвалт этот самый я даже люблю. Весна, люди веселы, здоровы, ну и дерут горло. Так, от полноты бытия, бог с ними». Отец Валентин задумался. «Вот я часто думаю, – заговорил он опять, – что люди всегда недовольны настоящим. А того не замечают, что жизнь такова, как она есть, и есть счастье. Послушай этот гвалт. Солнце, рекой пахнет, смолой, мокрым канатом, люди сыты, при деле. Дома, видимо, у них все благополучно. Пусть их веселятся. Дай им Бог здоровья». Прощаясь и попросив благословения, я поблагодарил батюшку за все, чем он украсил наше детство и молодость. Отец Валентин был тронут и сказал как-то нерешительно. «Вот, вы уже теперь большие. Не любят молодые, чтобы их учили. Но вы с братом поймете. Не забывайте Бога. Всегда благодарите Бога. За все, за все. Не огорчайтесь высшей меры в несчастье. Не прилепляйтесь чересчур блага мира сего. Берегите свободу духа. Не стоит быть рабами вещей. Да и не стыдитесь исповедовать Бога Живаго. И сохранит вас Господь». Отец Валентин прослезился и горячо меня обнял. Я тогда не думал, что вижу его в последний раз, конец так. В рукописи Анны Зерцаловой, новомученицы, под названием «Дивный пастырь» читаем. Наступил революционный 1905 год. Ноябрь и декабрь этого года были настолько мятежны, что окончательно подкосили силы батюшки. Низкая измена сплела тонкие сети коварных замыслов самочиния и самоначалия, и, подобрав мерзких коварных предателей, пыталась разрушить законы монаршую власть, чтобы погубить всю Россию и сделать из нее гнездо всякого беззакония, распущенности и разврата. Выискались беззаконные смельчаки, которые, уничтожив блюстителей порядка самой зверской безжалостной расправы, открыли себе дорогу к мятежному своеволию. И вдруг в один ужасный день, вооружившись пилами и топорами, дерзко пошли по главным улицам Москвы, спиливая телеграфные столбы и разрушая телеграфные сети. Проделка им удавалась как нельзя лучше. Испуганные жители столицы в немом ужасе смотрели, как небольшая кучка каких-то выскочек победоносно шла днем по городу и производила свою предательскую работу. Дело все больше и больше запутывалось. Ловкие интриганы, зная, что против них могут выступить войска, устраивали путы из проволоки, чтобы нельзя было проехать верховым. Москву объявили на военном положении, не позволяли выходить позднее 7 часов вечера. И тут-то началась самая гнусная стрельба. Началось уничтожение всего благоустройства и порядка города. Появилось какое-то новое правительство, которое разъезжало по городу, требуя покорности и сдачи. Во главе выступал еврей Бауман, который сил, захваченные им самим власти, разряжал и кричал: «Я Бог, я царь». И вот, по милости Божией, нашелся храбрый дворник, который, не вынося такого богохульства, призвав на помощь Бога, схватил толстую дубину и, как-то спрыгнув в сани к правителю в кавычках, два раза ударил его этой дубинкой, приговаривая: «Вот тебе Бог, вот тебе царь». Господь помог ему, он убил мятежника и благополучно скрылся в народе, так что никто не схватил его. Это привело к смятению бунтовщиков, однако они устроили пышные похороны Баумана и повезли его тело на Ваганьковское кладбище. И так все были испуганы, что никто не решился преградить ему дорогу. Хотя всем ужасно было видеть, как богоборцы несут хоронить на православное кладбище, но за гробом шла такая толпа, что ничего нельзя было сделать. Дело принимало все более и более мрачный характер. Уже думалось, что Россия погибнет. Мятежники захватывали все больше и больше улиц и переулков. Чтобы напугать жителей и заставить их скорее сдаться, они повсюду поджигали дома, а если в домах скрывались защитники, они громили их выстрелами и заставляли сдаваться. У Никитских ворот погиб весь многоэтажный дом, где в подвале спрятались испуганные жители. Враги, узнав об этом, подожгли дом и стали со всех сторон стрелять в него, а несчастные люди, боясь выбежать, все погибли в пламени. И вот как будто не было ниоткуда спасения, ни освобождения. Батюшка горячо молился о прекращении такого небывалого, неслыханного доселе бедствия. Одна его духовная дочь в это время пришла к нему, и он спросил: «Что там говорят? Пресня горит?» «Да, батюшка», – спешит она подтвердить ему о всеобщем ужасе и беспорядках. «Но это еще ничего», – успокаивает ее праведник. «Теперь-то мы еще умолим Господа, а вот придет время, когда уже и молить нельзя будет». Это батюшка предсказывал о нашем теперешнем ужасном времени. Вскоре пришли храбрые семеновцы, которые одни не участвовали в предательской измене, и начальник их, Дубасов, сразу же привел законный порядок. Он велел расставить пушки, которые загремели по Пресне, как главному притону мятежников, и подлые изменники, почуяв законную власть, как трусливые крысы, разбежались. Засияли храмы, раздался торжественный благовестный звон, и надолго все утихло и успокоилось. После этого безбожного бунта он часто говорил своим духовным детям: «Молитесь хорошенько за государя, он мученик, без него Россия вся погибнет». Конец воспоминаний. Думается, вместе с отцом Валентином за Россию тогда молились и Иоанн Кронштадтский, и Алексей Мечов, и блаженная Матрона Московская. Ну вот так по молитвам святых Бог помиловал нашу страну в 1905 году. Между тем, силы практически оставили старца. Он уже не мог передвигаться без посторонней помощи. У него участились сердечные приступы, особенно по ночам. Докторам едва удавалось помочь ему. Изредка отец Валентин вставал и ходил по дому в своей любимой лиловой рясе, держась за стулья. Однако в приеме никому не отказывал, говорил, цитата: «Когда не здоровится, всегда помни, что Господь с тобой. Пусть тело болит за прежние грехи, только бы душа была здорова, не смущалась бы. Все, дескать, не так, не по-нашему. На болезнь роптать не надо, всем свой крест. Кому болезни, кому сиротство, бедность, и кто чем подвязается, тем достигает Царства Небесного». Конец цитаты. Последние месяцы жизни батюшки совсем не мог вставать. Ноги сильно распухли и были обуты в широкие туфли. К верующему стали выносить кресле. Духовные дети батюшки считали, что тяжкие его болезни были попущением Божьим по их грехам, чтобы привести их в совершенное покаяние, чтобы после кончины пастыря паства пребывала в твердом благочестии. Чувствуя, что приближаются последние дни, отец Валентин прощался с паствой, еле слышно говоря и с трудом поднимая руку для благословения. Последний раз он принимал посетителей за 2 дня до кончины. 7 июля 1908 года отца Валентина не стало. Ночь накануне была особенно тяжелой. Приезжал доктор, вызванный по телефону. Затем стало как будто получше. В 11 часу опять приехал доктор Корнил. И в это время батюшка тихо скончался. Скорбная весть о кончине праведника быстро распространилась по всей Москве. Вечером 9 июля отца Валентина, облаченного во все белое, при огромном стечении народа, перенесли в приходскую церковь святителя Николая в Щепах, близ Смоленского рынка. Постоянно служились панихиды. Новомученица Анна Зерцала вспоминает, цитата: «Все переулки на пути движения с телом батюшки в храм были заполнены народом. Все толпились вперед, всем хотелось повидать гроб великого служителя Божьего. Многие молитвенно обращались к почившему, прося его молитв и заступничества перед Господом. Добрый священник приходского храма после окончания всеночной, видя печаль людей, безмолвно стоящих у гроба, несколько раз поднимал воздух, давая всем повидать дорогое лицо батюшки. С 4 часов утра народ опять стекался к гробу. Началась ранняя обедня, затем панихиды, во время которых продолжалось прощание. Не только простой народ, но и видные богатые господа приносили чистые платки или ватку и с благоговением прикладывали к руке батюшки, чтобы хоронить потом как святыню. Двое преосвященных, Трифон Димитровский и Анастасия Серпуховской, и множество духовенства приехало к отпеванию, которое началось после поздней литургии». Конец цитаты. Народ заполнил все улицы и переулки от Кудринской площади до Ваганьковского кладбища. Гроб по перемен несли на руках. Это было всеобщее торжество и ликование, свидетельствует новомученица Анна Зерцалова. Похоронная процессия преобразилась в праздничный крестный ход, с которым сочеталась и прекрасная ясная солнечная погода. На Ваганьковском кладбище рядом с могилой супруги и ее сестрой была приготовлена необычайно глубокая могила для самого старца, в два раза глубже, чем обычно. Так завещал сам батюшка Валентин перед смертью. Рассказывает, что на вопрос, зачем нужно хоронить так глубоко, батюшка ответил, цитата, «для того, чтобы меня не взяли». На дубовом кресте была медная табличка с надписью «Под крестом моя могила, на кресте моя любовь». Число посещавших могилу верующих росло с каждым днем. Как преподобный Серафим Саровский и другие святые старцы, подвижники, отец Валентин говорил, цитата, «Когда умру, идите на мою могилку и поведайте мне все, что вам нужно. Я услышу вас, и не успеете еще вы отойти от нее, как я исполню и дам вам. Если кто даже и за версту от моей могилки обратится ко мне, то и к тому я отзовусь». Конец цитаты. В результате частого посещения могилы верующими советские власти предприняли попытку разорить ее. Крест несколько раз ломали вандалы. В 30-х годах 20 века в газетах начали выходить антирелигиозные статьи о том, что верующие приходят на могилку отца Валентина, берут песок и этим якобы распространяют заразу. Советские власти обтянули могилку колючей проволокой, облили дезинфицирующим раствором, а потом залили звездкой. Поздней осенью 1937 года могилка старца была разорена окончательно. Вырван и сломан крест отца Валентина, а также у супруги и ее сестры. Была предпринята попытка извлечения останков пастыря. Однако, произведя раскопки, осквернители увидели, что, несмотря на сухой грунт, вырытое углубление быстро заполняется водой, а тело находится слишком глубоко. Вот теперь понятно, чего батюшка просил закопать его тело поглубже, чтобы не взяли. Тогда могилу забросали кусками цемента, кирпичами и комьями земли. Вот вспоминает монахова Огнева, цитата. «Однажды к нам прибежала соседка, большая почитательница батюшки, и со слезами сказала мне, что батюшкину могилу разрушили. Через несколько часов мы с мамой туда приехали. Было холодно, осень. Прежде чем свернуть на батюшкину дорожку, мы увидели, что там стоит высокий мужчина в черном плаще. Завернув, мы увидели, что могилы нет, креста нет, кругом горы песка. Торчат куски сломанного старого цемента. Когда товарищ, в кавычках, в штатском увидел, куда мы направляемся, он закричал, чтобы мы немедленно уходили. Сюда идти нельзя. И всех приходивших прогоняли от могилы. После этого около могилы почти всегда дежурил работник органов. Увидев его, мы шли на могилки наших родственников и дожидались там, чтобы он куда-нибудь отошел. Многие прибегали. Быстро наберут горсточку песочка, положат цветы на развалины. Народ был очень заметный. Верующих сразу можно было узнать. Конец воспоминаний. В 1941 году над местом погребения старца был заложен воинский мемориал. Тогда знавшие батюшки вспомнили его слова о том, что он, цитата, «будет лежать с воинами». В 1990 году по благословению святейшего патриарха Московской всей Руси Пимена правнучками отца Валентина была возведена символическая могила вблизи предполагаемого места погребения батюшки, чуть выше воинского мемориала. На ней поставили скромный крест из серого камня с портретом и надписью. Экспертиза с использованием георадара методом подпольщенной локации установила место, где на глубине около 3 метров находится объект, который по своим размерам может являться гробом портрея Валентина. Он как раз под воинским мемориалом. Кроме того, духовная дочь духовных чад старца, будучи в большой скорби, увидела во сне самого отца Валентина вблизи его могилы. При этом от могилы шел свет, именно в том месте, на котором впоследствии указало исследование. В 1998 году комиссия по канонизации святых рассмотрела документы, связанные с жизнью и деятельностью московского протоиерея Валентина Николаевича Амфитеатрова. Предполагалась местная канонизация святого. В 1999 году, после проведения на месте его захоронения, нужно подчеркнуть, несанкционированных шурфовальных работ было приостановлено не только эксгумация останков, но и само прославление батюшки. Ну что ж, будем надеяться, что прославление все-таки состоится, так как наличие или отсутствие мощи угодника не является препятствием к этому. На этом все. Отец Валентин, моли Бога о нас. Благословение Господа будет со всеми вами. До новых встреч.